Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи», ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, заведующий отделом Гослитмузея, музей-квартиры Федора Михайловича Достоевского, кандидат филологических наук Павел Евгеньевич Фокин. И мы говорим сегодня о литературном, о религиозном пути великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, о его отношении к вере, о тех сомнениях, которые его настигли. «Вера моя через горнило сомнений прошла», — писал он. И вот в первой части мы поговорили фактически о детстве Достоевского, о его московском периоде. И вот Достоевский приезжает в Петербург, встречает Белинского, великого критика, гегельянца. Белинский уже к этому времени, по-моему, преодолел свой период примирения с действительностью.
Да? Белинский уже в это время... Он уже тот неистовый Виссарион.
Который готов и 10 тысяч людей положить, только чтобы счастливое будущее наступило, да? Как он пишет Боткину.
Ну да. Но нам, может быть, важно то, что сейчас уже, ведь, наверное, для нас как-то имя Белинского что-то значило, а сейчас для многих надо вообще напоминать, да, кто это был.
Для нас, в смысле, для нашего поколения.
Так сказать, выросших в условиях советской школы, еще воспитавшихся. А многим уже невдомек, кто такой Белинский.
Для наших слушателей, наверное, Белинский известен как автор письма Гоголю из Зальцбруна, где он сказал, что ж вы думаете, что русский человек православный? Он вообще самый неверующий человек в мире. Он икону может использовать как покрышку. Годится молиться, не годится горшки покрывать. И это уже такой пораженный болезнью тяжелой чахоткой Белинский незадолго до того, как он умрет. Вот Гоголь, он высказывает, что да никакой русский народ не православный. Вообще русские люди ни во что не веруют, кроме как в революцию.
Вот, Белинский фигура, конечно, очень сложная и драматичная, потому что тоже ведь сын священника, да, сын священника, который вот так сильно радикализуется, что он приходит к атеизму. Фактически это первый атеист такой вот ярый, открытый.
И, научный атеист.
Псевдонаучный. Вот, и помимо всего, это, конечно, харизматичная личность. Человек, который всех покоряет своей страстью, своим умом, своей остротой взгляда, парадоксальностью. И когда Достоевский попадает в его поле, безусловно, вот на какое-то время он оказывается под этим сильнейшим влиянием.
Но вы помните в дневнике писателя, он потом уже поздний Достоевский запишет, что Белинский говорил, если бы Христос был посреди нас... то он был бы с нами, он был бы революционером. Да. То есть он вспоминает уже после каторги, уже после всякой осанной горнила, он вспоминает вот этого Белинского, который все-таки видел Христа как праведника, как освободителя, как мессию. Но это, конечно, был не церковный Христос.
Да, но тот же Белинский... Утешался над Достоевским, он говорил, что вот он краснеет, когда я ругаю Христа по-матерному. Был такой, Белинский такой мог себе позволить, понимаете, жуть. Вот, испытывая вот этого вот юнца, который к нему попал, восторженного, который мечтал о литературе, которого его произведение вдруг вот так вот всеми воспринято, да, и все говорят, что он новый Гоголь, и конечно, вот, и тут полное... полная такая, как это сказать, не одурманенность, а вот вовлеченность, да, вот этой увлеченность этой личностью. И в том же вот дневнике, который вы цитировали, дневнике писателя 1973 года, той статье как раз Достоевский пишет: «Я принял все учение его». Понимаете, Достоевский лишних слов не бросает. Когда он говорит «все учение его», значит, он и атеизм этот принимает. Он не принял вот этого ругательства на Христа, хулы на Христа, он не принял. Вот, но атеизм... И вот тут возникло вот это вот смятение, сомнение, которое он потом сформулирует уже вот по выходе из каторги в письме к фон Визину в 1954 году. Он напишет, что я дитя сомнений и неверия. Дитя. Иногда эту фразу перетолковывают как такое вот признание Достоевского, что он неверующий. Он говорит, дитя, это разные вещи. Дитя возрастает, вырастает и перерастает. И с Достоевским как раз вот это и было, этот рост. И, конечно, колоссальным был опыт вот... Петрашевского дела, это его Голгофой, когда он стоял на Семеновском плацу в ожидании смерти, и вдруг об этом он тоже, это как самый заветный его момент, он пишет об этом в «Идиоте», в романе, там, вспоминая этот эпизод, в последнюю минуту он обратил свой взгляд, и что он увидел? Он увидел луч солнца на куполе храма, и весь, так сказать, просветлел.
Цитата. Преподобный Иустин Попович. «Философия и религия Достоевского». Христоликие герои Достоевского сохраняют в себе самую большую драгоценность нашей планеты – Христов лик. И в нужные моменты они являют его лик колеблющимся душам в этом горьком мире. Лик Христов – единственный посредник между ними и другими людьми. Своими христоликими душами они привлекают все, что есть божественного в душах людей, и находят бессмертное добро и в самом большом грешнике. Они принимают мир, но не принимают грехи мира. Они любят грешников, но не любят их грехов. Очищенный и освященный Христом, этот мир является лучшим из всех возможных миров, но люди сделали себя настолько плохими, насколько это возможно сделать. Христоликие герои Достоевского принимают мир из рук Бога-человека Христа, который милостиво и кротко покрывает грехи мира.
Но там была совершенно чудовищная дальше история. Дело в том, что он стоял в этом деле Петрашевского. Там еще был один персонаж, который мучает потом будет Достоевского всю жизнь. Это некто Спешнев, который вот станет прототипом Ставрогина в романе «Бесы». И это тоже очень такая сложная метафизическая фигура, безусловно. Даже не... такая социально-политическая, как ее часто трактуют. Нет, он гораздо сложнее, этот образ. Так вот...
Растлитель такой, да?
Растлитель и безжалостный. Растлитель душ. Потому что что происходит? Вот в этот момент вот остается жить-то там минуты какие-то. Этот юноша, который вдруг уверовал, глядя на этот купол, в нем это все поднялось, вот то все это детство, в нем все всколыхнулось, снова все как бы просияло, да, и он обращается к этому Спешневу, который был тоже не менее авторитетной фигурой для него в этот момент, не менее авторитетной, чем Белинский. С Белинским он разошелся к этому моменту, да, вот. И он говорит, нынче же будем со Христом, имея в виду себя, просто принимая на себя образ вот того разбойника, да, который уверовал на кресте, и которому Христос сказал, что будешь ныне со мной в раю. И он говорит, ныне же будем со Христом, то есть он разбойник, который уверовал, вот минута какая. И что ему отвечает Спешнев? Он отвечает по-французски, я французского не знаю, поэтому не буду ломать язык, вот, но в русском варианте, в переводе это означает «горстью праха».
То есть это вот тот самый нераскаявшийся разбойник.
А представляете, какой ужас, да? Какой вообще, какая со стороны безжалостность стороны этого, да, Спешнева, да? Mm-hmm. Ну и дай ты этому уже ребенку
оставшемуся. А Спешнев это... тоже приговорен к смерти.
Да, они вместе стоят.
Он стоит,
да,
рядом,
да,
с ним.
Он стоит рядом вместе. И вот это вот совершенно горстью праха. То есть какая бездна, куда Достоевского свергает? Вот какое горнило сомнений. Вот не то, что там он стоял перед дулом этих солдат, которые должны были его расстрелять, ну, в очереди, так сказать, да. Вот какой ужас. Но дальше потом действительно происходит вот это вот замечательное избавление, да, когда гонец извещает о том, что казнь отменена и заменена, значит, на каторгу, и он возвращается в Петропавловскую крепость, там пишет письмо брату, где он говорит, да, что вот прежняя жизнь закончилась, прежняя голова срезана, вот, но жизнь всюду жизнь, и остаться человеком среди людей – вот задача. Он как бы происходит вот за эти часы, за эти минуты, происходит какое-то колоссальное с ним вообще преображение. И он, даже не зная, что его ждет в мертвом доме, он уже идет туда, в этот мертвый дом, к людям.
Цитата. Митрополит Антоний Храповицкий. Достоевский как проповедник Возрождения. Достоевский любил прежде всего человека. Как бы глубоко не искажен был в нем образ Божий, как бы неупорны были его заблуждения и развращенность его души. Эта любовь к человеку как к таковому и была основным свойством нашего писателя. Он был прежде всего человеколюбцем, а затем уже не по нисходящей градации его симпатии, а по постепенности обнаружения этих свойств для читателя христианином, православным христианином, русским патриотом, славянофилом, монархистом и так далее.
Ну, по всей видимости, вот этот выбор, он был сделан как раз в эту минуту, когда он перемолвился со Спешневым. Да? Потому что, вообще-то говоря, экзистенциальный выбор, это иногда он делается всю жизнь, а иногда он совершается в какой-то момент, в какой-то миг, когда человек для себя принимает ту сторону или принимает другую сторону. Да. И вот судя по тому, что вы рассказываете, действительно этот выбор был сделан там, на помосте, да, перед расстрелом. Вот. После чего Достоевский уже идет, что называется, к Богу, конечно, спотыкаясь. Как всякий человек, и вот, совершая ошибки.
Любопытно, что вот это письмо пишет брату вот в тот день, 22 декабря 49 года, и больше у него нет возможности письма писать. И следующее письмо брату он пишет 4 года спустя, ровно 4 года спустя, в 54-м году, по выходе, как вот только вот он выходит из острога, сразу на огромное пишет письмо брату, которое он начинает... Вот ровно с того момента, он говорит, я должен тебе рассказать, вот как все было с того момента. И как раз там вот он рассказывает про встречу с этими женами декабристов. Но начинает он с какого момента? 24 декабря ровно в полночь меня заковали в кандалы и вывезли, значит, по этапу. Что такое 24 полночь декабря?
Рождество.
Рождество, понимаете? Он пишет это в 54-м году, он это помнит, эту, да, он с нее начинает. Опять же, это художник, это мыслитель, который все это уже вот он прожил и пережил, и он уже, вот когда он эту точную дату, это точное время называет в письме к брату, он формулирует и вот эту свою, как бы, свое кредо, да, он родился... Вот в эту минуту, вот когда заковали его в кандалы и вывезли...
Он шел пешком
по этапу? В санях. Но какие-то этапы они и пешком шли, и в санях.
Далеко от Петербурга?
До Тобольска-то? До Омска? Далековато.
Это под Омском?
Каторга в Омске.
Были рудники, да?
Нет, в самом Омске находился. В самом Омске находилось, да. Там и сейчас сохранилась Кардигардия, где вот его заковывали в цепь, уже перековывали из вот этих там разные виды кандалов. Вот. И там сейчас музей Достоевского в Омске есть. Вот. Так что, как видите, вот вообще Достоевский свою жизнь, он ее видит вот в особых измерениях, которые мы даже можем и не примечать порой. Да? Или вот тоже очень важный момент, который... Вот как-то тоже упускается Ну, потому что биография большая, событий в ней много, страстей в ней много. Это вроде как эпизод такой, связанный с той же Троицей. Вот он уезжает в Петербург, я сказал, в 1937 году. Они едут последний раз в Троицу. А потом, когда в 1959 году он получает разрешение, отбыв все свои наказания, снова вернуться для жизни в Центральную Россию, он получает разрешение жить в Твери. И вот по дороге в Тверь он приезжает там, опять же, вот тоже путешествие первое его такое, свободное по России, там в разных местах останавливается. И он, сделав крюк, специально на день заезжает в Троицкую лавру. То есть она не была по дороге, не была по пути. Он специально и там и проводит целый день.
Поезда еще тогда не ходили.
Да, поезда не ходили.
Надо было вот брать извозчика.
То есть, смотрите, опять, он из мертвого дома, как он потом... Но он уже это слово знает. Он из мертвого дома возвращается в эту новую жизнь. Он возвращается через вот это место, через Троицу. И,
через Троицу Сергиеву Лавру.
Через Троицу Сергиеву Лавру, да. И там, получая... как бы вот силы к возрождению, к воскрешению уже фактически, да, вот если там 22 декабря 49 года это Рождество, то вот здесь уже очевидная, да, Пасха, вот здесь вот, в Троице Сергиева Лавры.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». И у нас в гостях сегодня Павел Фокин, заведующий отделом музея-квартиры Федора Михайловича Достоевского, Государственного литературного музея. И мы говорим о религиозном пути Федора Михайловича Достоевского. И вот зрелый Достоевский. Мы поговорили о юности, о детстве, поговорили о каторге. А вот Достоевский уже все претерпевший, испытавший, Достоевский «Братьев Карамазовых» и «Пушкинской речи», где он произносит свою знаменитую фразу «Смирись, гордый человек». Да? То есть он понимает, что причина того состояния, в котором находится общество, печального состояния, состояния розни, заключается в гордыне и в отсутствии смирения. Вот это что? Это результат чтения святых отцов, это результат какой-то духовной работы, которую он совершает под руководством наставников, его духовника. Вот. Откуда к Достоевскому приходит вот это понимание? И насколько оно аутентично, православно? Да? Вот его идея о слезинке ребенка, которую мы читаем в «Братьях Карамазовых». Да? Если царство Божье будет построено на... царство всеобщей гармонии будет построено на слезинке одного невинно умученного ребенка, то я возвращаю билет Богу, говорит Иван. Это Достоевский говорит? Или
нет,
это говорит
нет,
Иван?
Нет, это говорит Иван.
То есть это не идея Достоевского? То есть...
Это, понимаете, вот мы говорим об идеях, вот, идеи у Достоевского, они художественно воплощены, да, и они имеют своих художественных носителей, да, и все идеи Достоевского, но он эти идеи, как сказать... Не то, что раздает разным героям, да, он их по-разному аранжирует, показывая... Вообще ведь это тоже из «Братьев Карамазовых», мы помним эту фразу, да, что «широк человек, я бы сузил», говорит Митя.
То есть судьба всякой идеи, она такова, что она может быть искажена.
Она может быть искажена, и самое главное, что вот Достоевский, он мыслитель... такой, как сказать, бесстрашный мыслитель. И он, если он выходит на какую-то мысль, и эта мысль вот такая страшная, да, для той же веры, скажем, его личной веры, да, он все равно ее додумывает, он все равно ее пытается понять, все равно ее пытается осмыслить. Но не забудем, что Ивану в романе противопоставлена книгой «Русский инок», и противопоставлен именно Зосима. Вообще борьба в романе разворачивается между двумя этими полюсами, между Иваном и Зосимой. И борьба идет там за Алешу, мы помним. Но она идет, естественно, из-за читателя. И Достоевский это, по-моему, как раз в письме, вот я не помню, то ли самого непосредственно Каткову, то ли он любимому редактору тоже «Русского вестника» пишет о том, что вот он выставил такие аргументы против Бога вот в «Великом инквизиторе», да, каких никто вообще не выставлял за всю историю человечества. Но ответом на эту, на «Великого инквизитора» явится значит, вот Зосима. И Зосима, какой ответ Зосимы? В рассказе, вот как раз он вспоминает эту книгу, эту священную, 104 священных историй, и в связи с этим он дальше вспоминает эпизод из детства своего. И это эпизод автобиографичный, это эпизод, конечно, из жизни Достоевского. Он вспоминает о том, как однажды, вот лет 8, говорит он, тут он точно называет возраст, лет 8, стоя в храме, и был прекрасный день, солнце, в солнечных лучах, вот фимиам от, так сказать, возносился, и особенно торжественно, значит, как-то. И он говорит, я впервые вот понял то, что читает в храме. Это было преображение духовное. Вот он и до того был в храме, ну, как люди в храме стоят, да что там читают, и не разберешь иногда, и не зная. И тут, говорит, вот он запомнил этот момент, и вдруг я понял, что читает. И что читали? Читали книгу Иова. И читал как раз вот эту историю о том, как первая, так сказать, часть ее, да, когда Бог отнял, дьявол, точнее, отнял все, да, у Иова. И все равно он воскликнул, что Бог взял, Бог и дал, да, то есть Бог дал, Бог и взял. И все равно не прекращу славить имя Творца. Вот. Это, в принципе, вот ответ на слезинку ребенка и на все остальное. Потому что, как бы, Иван дает рациональный подход к миру, а Зосима вера иррациональна. Она там есть вещи, которые не посильны уму человеческому.
То есть Иван — человек Эвклидова ума, да? А Зосима...
А Зосима — это человек веры, сердца, любви. Он говорит о целостности мира, что он так создан, не понять человеку, не понять человеку некоторых каких-то испытаний.
Цитата. Николай Бердяев. «Миросозерцание Достоевского». С темой о свободе связана у Достоевского тема о зле и преступлении. Зло необъяснимо без свободы. Зло является на путях свободы. Без этой связи со свободой не существует ответственности за зло. Без свободы за зло был бы ответственен Бог. Достоевский глубже, чем кто-либо, понимал, что зло есть дитя свободы. Но понимал также, что без свободы нет добра. Добро есть также дитя свободы. С этим связана тайна жизни, тайна человеческой судьбы. Свобода иррациональна, и потому она может создать и добро, и зло. Но отвергнуть свободу на том основании, что она может породить зло, значит породить зло еще большее. Ибо лишь свободное добро есть добро. Принуждение же и рабство, соблазняющееся добродетелью, есть антихристово зло.
Но у Достоевского есть ведь еще ответ как раз «все за всех виноваты».
И, то есть и вот да, эта и дальше,
идея,
и да, и дальше,
первородного, да, греха.
И, первородного греха. Здесь же, именно здесь, вслед за этим, Зосима как раз и формулирует вот эту идею, что «все за всех виноваты». Там не настолько с первородным грехом связано, там все более, так сказать, тонко. Вообще, Достоевского надо читать и перечитывать. Потому что там вот настолько выстроено, настолько продумано, что вот даже приблизительными цитатами нельзя...
Ну, из Достоевского, наверное, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, плохо получается катехизис.
Не вот, получается вовсе.
Из Достоевского получается действительно очень нужная и трудная работа вот такой проверки совести, то есть вот которую нужно вести очень ответственно, трезво и сурово, да? Искать у него каких-то рецептов или ответов готовых, наглядных, формульных. Ну, может быть, и можно. Тот же «Смирись, гордый человек». Но это уже не художественная проза, это публицистика, это речь, это духовное наставление, это проповедь, если угодно. Там, да, там мы можем увидеть конкретный совет, мы можем увидеть оракул. Смирись, гордый человек, и победи свою гордость. Смирись, праздный человек, и потрудись на родной ниве. Да? В кавычках он пишет, как будто даже не он пишет, а он слышит от какого-то оракула, который это ему сообщает. Там мы можем найти вот эти советы, как жить, что делать. А в прозе, мне кажется, это не то, не та проза, в которой мы можем искать рекомендации.
Безусловно. И вообще, вот Достоевский уникален и отличается, наверное, этим от многих других писателей тем, что вот я сказал бы, что он вообще даже не писатель. Вот в том смысле, как мы представляем себе литератора, который создает, рассказывает некую историю. Да? Все-таки для Достоевского все его произведения — это именно поиск ответа на сущностный главный вопрос, который он по-разному его формулировал, но самый такой, наверное... Самый такой четкий, это в очень раннем еще, кстати, возрасте, он в юношеском, в письме брату, вот он пишет, что человек есть тайна, ее надо разгадать. Да? Если будешь ей заниматься всю жизнь, не говори, что зря потратил время, я занимаюсь этой тайной, потому что хочу быть человеком. Вот вся эта цитата. Вот человек есть тайна. Ее надо разгадать. Вот он разгадывает. Его тексты — это все время разгадывание. И это живой процесс. Он и знает ответы, и в какой-то момент, когда ему кажется, что он знает, потом вдруг оказывается, что он и не знает этого
ответа. Но это не повод подлавливать Достоевского на якобы безбожие, когда некоторые современные философы начинают говорить, да нет, он никогда веру не обрел, он так вот до конца дней был скептиком.
Да нет,
но... Человеком, который в любую минуту готов был все ухнуть в тартарары.
Нет, это людям, если кто так и говорит, то это либо безответственно, или вы просто не знающие Достоевского, не понимающие, не желающие его понять, не желающие увидеть истину или, скажем, реальность, отгораживаясь вот какими-то своими установками, вот во имя своих каких-то, так сказать, представлений о Достоевском. Вообще, в этом смысле Достоевскому повезло, вся русская философия говорила не о нем, а о себе. Так сказать, на его...
Под псевдонимом Достоевского, начиная с речей Владимира Соловьева, где он говорит о себе, но почему-то приписывает это Достоевскому.
Вот, и у каждого получается в итоге свой Достоевский, у Бердяева свой Достоевский, у Шестова свой Достоевский, у Розанова свой Достоевский и так далее, и где там реальный Достоевский.
А вот в конце передачи, вот для вас есть какая-то максима из Достоевского, какой-то принцип, который очень важен, и который, может быть, в личном отношении как-то является, ну, таким жизнеобразующим, жизнестроительным принципом?
Ну вот мне очень близок и понятен, и как-то естественен для меня это вот то, что Зосима в своем учении говорит о любви к миру, о приятии этого мира любовью. И преодоление всего через эту любовь к миру. Вот и это Достоевским двигало, да, ведь это из Зосимы, что есть ад, да, он пишет, невозможность более любить. Вот это формула Достоевского. Невозможно
потом
более...
Константин Леонтьев будет его за это упрекать, да, в розовом христианстве, говорить, что прежде надо страх Божий познать, надо научиться бояться Бога, зоологически бояться, трепетать, а потом уже говорить о какой-то там любви, которая вообще непонятна.
Ну вот Константин Леонтьев не любил мир, скажем так. Во всяком случае, не дошел до того откровения, какое пришел Достоевскому. Да, у Леонтьева, мы знаем, был этот экзистенциальный такой момент и перелом, когда он, так сказать, свернулся с одного пути на другой. Но все равно в опыте Леонтьева меньше того, как сказать... в его горнили сомнений, пламени было поменьше. И поэтому и осанна-то его помельче.
Ну и потом он не только оптинских старцев чтил, но и Шопенгауэра с Гартманом читал, и философию пессимизма увлекался. То есть где тут оптинский, где пессимизм по-оптински, а где пессимизм по-гартмановски? Это тоже надо еще как бы различить у Леонтьева. Ведь люди этого поколения, они были не только ищущими людьми, но и образованными очень. Они философией интересовались. Это могла бы быть тема для еще одной передачи «Достоевские философы». Вот, но сегодня мы уже не успеем об этом поговорить.
Да, потому что это даже не одна передача, потому что Достоевский в этом смысле тоже настолько был образован, и столько читал, и всего читал, и так читал, что нам и не снилось даже на самом деле.
Но я считаю очень важно, что мы сегодня попытались так, пускай пунктиром, прочертить религиозный путь Достоевского, его путь к вере, его путь к Богу, и во многом вот путь великих людей всегда нас чему-то научает, и путь Достоевского, я думаю, для нас тоже является важным внутренне. Мы можем его представить себе, отнестись к нему с уважением, пережить его. Я благодарен нашему сегодняшнему гостю Павлу Евгеньевичу Фокину за то, что он согласился прийти в студию и поговорить о Федоре Михайловиче Достоевском. Я думаю, что этот разговор можно продолжить в музее Достоевского, на улице Достоевского, на Божедомке, да, где есть замечательные экскурсии, круглые столы, мероприятия, вот, посвященные этому великому писателю и его окружению. С вами был Алексей Козырев, программа «Философские ночи» на радио «Вера».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.